Яблочный спас. Рассказ Ивана Сергеевича Шмелева. Завтра преображение. А послезавтра меня повезут куда-то к храму Христа Спасителя, в огромный розовый дом в саду за чугунной решеткой, держать экзамен в гимназию. И я учу и учу священную историю Афинского. Завтра — это только так говорят, а повезут годика через 2-3. А говорят завтра потому, что экзамен всегда бывает на другой день после Спаса Преображения. Все у нас говорят, что главное — закон Божий хорошо знать. Я его хорошо знаю. Даже что на какой странице, но все-таки очень страшно. Так страшно, что даже дух захватывает, как только вспомнишь. Горкин знает, что я боюсь. Одним топориком он вырезал мне недавно страшного щелкуна, который грызет орехи. Он меня успокаивает. Поманит в холодок под доски, на кучу стружек, и начнет спрашивать из книжки. Читает он, пожалуй, хуже меня, но все почему-то знает, чего даже и я не знаю. «А ну-ка», — скажет, — «расскажи мне чего-нибудь из божественного». Я ему расскажу, и он похвалит. «Хорошо умеешь». А выговаривает он на «о», как и все наши плотники, и от этого... Что ли делается мне покойней? Небось. Они тебя возьмут в училищу. Ты все знаешь. А вот завтра у нас яблочный спас. Про него умеешь? Так. А яблоки почему кропят? Вот и не так знаешь. Они тебя вспросят, а ты и не скажешь. А сколько у нас спасов? Вот и опять не так умеешь. Они тебя учнут спрашивать, а ты... Как так у тебя не сказано? А ты хорошенько погляди. Должно быть. Да нет уже ничего, — говорю я, совсем расстроенный. Написано только, что светят яблоки. И кропят. А почему кропят? А они тебя вспросят, ну а сколько, скажут, у нас спасов? А ты и не знаешь. 3 спаса. «Первый спас», — загибает он желтый от политуры палец, страшно расплющенный, — «медовый спас». «Крест выносят. Значит, лету конец, мед можно выламывать. Пчела не обижается. Уж пошабашила». «Второй спас. Завтра, который вот, яблочный. Спас преображения. Яблоки кропят». «А почему?» «А вот». Адам и Ева согрешили, змей их яблоком обманул. А неведено было от греха. А Христос восшел на гору и осветил. С того и стали остерегаться, а который до кропления поест, у того в животе червь заведется, и холера бывает. А как окроплено, то без вреда. А третий спас называется орешный, орехи поспели после успения. У нас в селе крестный ход, икону Спаса носят, и все орехи грызут. Бывало, батюшке, насобираем мешок орехов, а он нам лапши молочной для разговин. Вот ты им и скажи, и возьмут в училищу. Преображение Господне. Ласковый, тихий свет от Него в душе, до ныне. Должно быть, от утреннего сада. от светлого голубого неба, от ворохов соломы, от яблочков грушовки, хранящихся в зелени, в которой уже желтеют отдельные листочки. Зелено-золотистый, мягкий, ясный, голубоватый день. Не жарко. Август. Подсолнухи уже переросли заборы и выглядывают на улицу. Не идет ли уж крестный ход? Скоро их шапки срежут и понесут под пенья на золотых хоругвях. Первая яблочко-грушовка в нашем саду поспела, закраснелась. Будем ее трясти для завтра. Горкин утром еще сказал: «После обеда на болото с тобой поедем за яблоками». Такая радость! Отец, староста у Казанской, уже распорядился. Вот что, Горкин, возьмешь на болоте у Крапивкина яблок мер 5-6 для прихожан и ребятам нашим. Бели, что ли, да на блюдных для освещения, покрасовите меру. Для притч-то еще меры 2, почище каких. Протодьякону особо пошлем меру опортовых, покрупней он любит. Андрей Максимович земляк мне, на совесть даст, ему из Курска и с Волги гонят. А чего для себя прикажете? Это я сам. Арбуз вот у него выбери на вырез, астраханский, сахарный. Арбузы у него рассахарные всегда, с подтреском. Самому князю Долгорукому посылает. У него в лабазе золотой диплом висит, на стенке под образом. Какие орлы те! На всю Москву гремит. После обеда трясем грушовку. За хозяина Горкин. Приказчик Василь Васильевич, хоть у него и стройки, а полчасика выберет, прибежит. Допускают еще из уважения только старичка-лавочника Трифоныча. Плотников не пускают, но они забираются на доски и советуют, как трясти. В саду необыкновенно светло, золотисто. Лето сухое, деревья поредели и подсохли. Много подсолнухов по забору, кисло трещат кузнечики. И кажется, что и от этого треска исходит свет, золотистый, жаркий. Разросшиеся крапивы и лопухи еще густеют сочно, и только под ними хмуро. А обдерганные кусты смородины так и блестят от света. Блестят и яблони глянцем ветвей и листьев, матовым лоском яблок и вишни, совсем сквозные, залитые янтарным клеем. Горкин ведет к грушовке, сбрасывает картуз, жилетку, плюет в кулак. «Погоди! Стой!» — говорит он, прикидывая глазом. «Я ее легким трясом, на первый сорт. Яблочко квелое у ней. Ну, маленько подшибем, ничего. Лучше с очком пойдет, а силой не берись». Он прилаживается и встряхивает, легким трясом. Падает первый сорт. Все кидаются в лопухи, в крапиву. Вязкий, вялый какой-то запах от лопухов и пронзительно едкий от крапивы мешаются со сладким духом, необычайно тонким, как где-то пролитые духи, от яблок. Ползают все, даже грузный Василь Васильевич, у которого лопнула на спине жилетка, и видно розовую рубаху лодочкой. Даже и толстый Трифоныч весь в муке. Все берут в горсть и нюхают. А, грушовка! Зажмуришься и вдыхаешь. Такая радость, такая свежесть, выливающаяся тонко-тонко, такая душистая сладость, крепость со всеми запахами согревшегося сада, замятой травы, растревоженных теплых кустов черной смородины. Не жаркое уже солнце и нежное голубое небо, сияющее в ветвях на яблочках. И теперь еще не в родной стране, когда встретишь невидное яблочко похожая на грушевку запахом, зажмешь в ладони, зажмуришься, и в сладковатом и сочном духе вспомнится, как живое, маленький сад, когда-то казавшийся огромным, лучший из всех садов, какие ни есть на свете, теперь без следа пропавший, с березками и рябиной, с яблоньками, с кустиками малины, черной, белой и красной смородины, крыжовника виноградного с пышными лопухами и крапивой. Далекий сад. До погнутых гвоздей забора, до трещинки на вишне с затеками слюдяного блеска, с капельками янтарно-малинового клея. Все, до последнего яблочка верхушки за золотым листочком, горящим, как золотое стеклышко. И двор увидишь с великой лужей, уже повысохшей, сухими колеями, с угрязшими кирпичами, с досками, влипшими до дождей, с увязнувшей навсегда опоркой, и серые сараи с шелковым лоском времени, с запахом смолы и дегтя, и вознесенную до амбарной крыши гору кулей пузатых, с овсом и солью, слежавшуюся в камень, с прильнувшими цепко голубями, со струйками золотого овсеца, и высокие штабеля досок, плачущие смолой на солнце, и трескучие пачки драни, и чурбачки, и стружки. «Да пускай, Панкратыч!» — оттирает плечом Василий Васильевич, засучив рукава рубахи. «Ей-богу, на стройку надоть!» «Да постой, голова елова!» — не пускает Горкин. «Побьешь, дуралом, яблочки!» Встряхивает и Василий Васильевич. Словно налетает буря, шумит со свистом, и сыплются дождем яблочки по голове, на плечи. Орут плотники на досках. «Это вот тряханул, Василий Васильевич!» Трясет и Трифоныч, и опять Горкин, и еще раз Василий Васильевич, которого давно кличут. Трясу и я, поднятый до пустых ветвей. «Эх, бывало, у нас трясли! Зальешься!» — вздыхает Василий Васильевич, застегивая на ходу жилетку. «Да иду, черт вас!» «Черкается еще елова голова на таком деле», — строго говорит Горкин. «Эн еще где хоронится?» — оглядывает он макушку. «Да не стрясешь, воробьям на разговины пойдет, последышек». Мы сидим в замятой траве. Пахнет последним летом, сухой горечью, яблочным свежим духом. Блестят паутинки на крапиве, льются дрожат на яблоньках. Кажется мне, что дрожат они от сухого треска кузнечиков. «Осенние-то песни», — говорит Горкин грустно, — «прощай, лето». «Подошли спасы, готовь запасы». У нас ласточки бывало на отлете. Надо бы обязательно на Покров домой съездить. Да чего там? Нет никого. Сколько уж говорил, и никогда не съездит. Привык к месту. «В Павлове у нас яблоко пятак мера», — говорит Трифоныч. «А яблоко-то какое? Павловское». Меры три собрали. Несут на шесте в корзине, продев в ушки. Выпрашивают плотники, выклянчивают мальчишки, прыгая на одной ноге. «Крива-крива, ручка, кто даст, тот князь, кто не даст, тот собачий глаз, собачий глаз, собачий глаз!» Горкин отмахивается, легается. «Махонькие, что ли? Приходи завтра к Казанской, дам и пару». Запрягают в полк кривую. Ее держат из уважения, но на болото и она дотащит. Встряхивает до кишок на ямках, и это такое удовольствие. С нами огромные корзины, одна в другой. Едем мимо Казанской, крестимся. Едем по пустынной Якиманке, мимо розовой церкви Ивана Воина, мимо виднеющейся в переулке белой, спаса в наливках, мимо желтеющего в низочке Марона, мимо краснеющего далеко за Полянским рынком Григория Неокисарийского. И везде крестимся. Улица очень длинная, скучная, без лавок, жаркая. Дремлют дворники у ворот, раскинув ноги. И все дремлет. Белые дома на солнце, пыльно-зеленые деревья, за заборчиками с гвоздями сизые ряды тумбочек, похожих на голубые гречневички, бурые фонари, плетущиеся извозчики. Небо какое-то пыльное, от парева, позевывая, говорит Горкин. Попадается толстый купец на извозчике во всю пролетку, в ногах у него корзина с яблоками. Горкин кланяется ему почтительно. Староста Лощенов, Шабловки, мясник. Жадный. Три меры всего. А мы с тобой закупим более 10 на всю пятерку. Вот и канава, застоявшаяся радужной водой. За ней, над низкими крышами и садами, горит на солнце великий золотой купол Христа Спасителя. А вот и болото по низинке, великая площадь торга, каменные ряды дугами. Здесь торгуют железным ломом, ржавыми якорями и цепями, канатами, рогожей, овсом и солью, сушеными снитками, судаками, яблоками. Далеко слышен сладкий и острый дух, золотится везде соломкой. Лежат на земле рогожи, зеленые холмики арбузов, на соломе разноцветные кучки яблока. Голубятся стайками голубки, куда ни гляди, рогожа да солома. «Большой нонче привоз, урожай на яблоке», — говорит Горкин. «Поест яблочков Москва наша». Мы проезжаем по лабазам в яблочном сладком духе. Молодцы вспарывают тюки с соломой, золотится над ними пыль. Вот и лабаз Крапивкина. «Горкину Панкратычу!» — дергает картузом Крапивкин, седой бородой, широкий. «А я-то думал, пропал наш козел. А он, вон он, седа бородка». Здороваются за руку. Крапивкин пьет чай на ящике. Медный зеленоватый чайник, толстый стакан граненый. Горкин отказывается вежливо. «Только пили. Хоть мы и не пили». Крапивкин не уступает. «Палка на палку — плохо. А чай на чай — якиманское. Качай!» Горкин усаживается на другом ящике, через щелки которого в соломке глядятся яблочки. «С яблочными духами чаек пьем», — подмигивает Крапивкин и подает мне большую синюю сливу, треснувшую от спелости. Я осторожно ее сосу, а они попивают молча, изредка выдувая слово из блюдечка вместе с паром. Им подают еще чайник, они пьют долго и разговаривают как следует. Называют незнакомые имена, и очень им это интересно. А я сосу уже третью сливу и все осматриваюсь. Между рядками арбузов на соломенных жгутиках-виточках, по полочкам, над покатыми ящичками с отборным персиком, с бордовыми щечками под пылью, над розовой, белой и синей сливой, между которыми сели дыньки, висит старый тяжелый образ в серебряном окладе. Горит лампадка. Яблоки по всему лабазу на соломе. От вязкого духа даже душно. А в заднюю дверь лабаза смотрят лошадиные головы. Привезли ящики с машины. Наконец поднимаются от чая и идут к яблокам. Крапивкин указывает сорта. Вот белый налив, если глядеть на солнышко, как фонарик. Вот ананасная царская, красная, как кумач. Вот анисовая монастырская. Вот титовка, аркад, боровинка, скрыжапель, коричневая, восковое, бель, ростовка сладкая, горьковка. «На блюдных-то? Показисти тебе надо», — задумывается Крапивкин. «Хозяину потрофить надо. Боровок-крепенек еще, поповка некрасовита». «Да ты мне, Андрей Максимович, — ласково говорит Горкин. «Покрасовите каких? Парадных? Павловку, что ли? Или эту? Как ее?» «Этой не эту», — смеется Крапивкин. «А и есть, да тебе не съесть. Эй, открой скуска, которые за дорогу утомились. Очень хороши будут». «А вот поманежней будто», — нашаривает в соломе Горкин. «А порт никак?» «Выше сорт, чем апорт. Называется компорт. Ссыпай меру. Архиерейское прямо, как раз накопление. Глазок-то у тебя. В Успенске взяли. Самому протопопу, соборному отцу Валентину доставляем. Амфитеатрову. Проповеди знаменито, говорит. Слыхал, небось?» «Как не слыхать? Золотое слово». Горкин набирает для народа бели и россыпи, мер 8. Берет и притчу титовки, и апорту для протодиакона, и арбуз сахарный. Каких нет нигде. А я дышу и дышу этим сладким и липким духом. Кажется мне, что от рогожных тюков с намазанными на них дегтем кривыми знаками, от новых еловых ящиков, от ворохов соломы, пахнет полями и деревни, машины шпалами, далекими садами. Вижу радостные китайские щечки и хвостики их из щелок. Вспоминаю их горечь сладость, их сочный треск, и чувствую, как кислит во рту. Оставляем кривую Лабаза и долго ходим по яблочному рынку. Горкин, поддев руки под казакин, похаживает хозяйчиком, трясет бородкой. Возьмет яблоко, понюхает, подержит, хотя больше не надо нам. «Павловка, а?» «Мелковато только». «Сама она, купец, крупнее не бывает нашей, 3 гривенника полмеры». «Ну что ты мне, слово голова, балясы точишь? Что я, не ярославский, что ли? У нас на Волге гривенник такие. С нашей-то Волги версты долги. Я сам из-под Кинешмы». И они начинают разговаривать, называют незнакомые имена, и им это очень интересно. Лавкач-парень выбирает пяток пригожих и сует Горкину в карманы, а мне подает торчком на пальцах самое крупное. Горкин и у него покупает меру. «Пора домой». Скоро ко всеночной. Солнце уже косится. Вдали золотеет темно выдвинувшийся над крышами купол Ивана Великого. Окна домов блистают нестерпимо, и от этого блеска, кажется, текут золотые речки, плавятся здесь, на площади, в соломе. Все нестерпимо блещет, и в блеске играют яблочки. Едем полегоньку с яблоками. Гляжу на яблоки, как подрагивают они от тряски. Смотрю на небо. Такое оно спокойное. Так бы и улетел в него. Праздник Преображения Господня. Золотое и голубое утро. В холодочке. В церкви не протолкаться. Я стою в загородке свечного ящика. Отец позвякивает серебрецом и медью, дает и дает свечки. Они текут и текут из ящиков, изломившейся белой лентой, постукивают тонко-сухо, прыгают по плечам, над головами. Идут к иконам, передаются к празднику. Проплывают над головами узелочки, все яблоки, просвирки, яблоки. «Наши корзины на амбоне. Обкодятся», — сказал мне Горкин. Он суетится в церкви, мелькает его бородка. В спертом горячем воздухе пахнет нынче особенным свежими яблоками. Они везде, даже на клиросе, присунуты даже на хоругвях. Необыкновенно, весело, будто гости, и церковь совсем не церковь. и все, кажется мне, только и думают о яблоках. И Господь здесь со всеми, и Он тоже думает об яблоках. Ему-то и принесли их. Посмотри, Господи, какие! А Он посмотрит и скажет всем: «Ну и хорошо, и ешьте на здоровье, детки». И будут есть уже совсем другие, не покупные, а церковные яблоки, святые. Это и есть преображение. Приходит Горкин и говорит: «Пойдем, сейчас окропление самое начинается». В руках у него красный узелок своих. Отец все считает деньги, а мы идем. Ставят канонный столик, золотой голубой дьячок несет огромное блюдо из серебра, красные на нем яблоки горою, что подошли из Курска. Кругом на полу корзинки и узелки. Горкин со сторожем тащат самого на знакомые корзины, подвигают под окропление поближе. Священники и диакон все суетятся весело, совсем не церковь. Священники и диакон в необыкновенных ризах, которые называются яблочные, так говорит мне Горкин. Конечно, яблочные. По зеленой и голубой парче, если вглядеться сбоку, золотятся в листьях крупные яблоки и груши, и виноград. Зеленое, золотое, голубое. Отливает. Когда из купола попадет солнечный луч на ризы, яблоки и груши оживают и становятся пышными, будто они навешаны. Священники освещают воду. Потом старший в лиловой камелавке читает над нашими яблоками из Курска молитву о плодах и винограде. Необыкновенную, веселую молитву, и начинает окроплять яблоки. Так встряхивает кистью, что летят брызги, как серебро, сверкают и тут, и там, отдельно кропит корзины для прихода, потом узелки, корзиночки. Идут ко кресту. Дички и Горкин суют всем в руки по яблочку и по два, как придется. Батюшка дает мне очень красивое из блюда, а знакомый диакон нарочно, будто три раза хлопает меня мокрой кистью по голове, и холодные струйки попадают мне за ворот. Все едят яблоки, такой хруст, весело, как в гостях. Певчие даже жуют на клиросе. Плотники идут наши, знакомые мальчишки, и Горкин пропихивает их: «Живей проходи, не засть!» Они клянчат: «Дай яблочко-то еще, Горкин! Мишке три дал!» Дают и нищим на паперте. Народ редеет. В церкви видны надавленные огрызочки, сердечки. Горкин стоит у пустых корзин и вытирает платочком шею. Крестится на румяное яблоко, откусывает с хрустом и морщится. «С кваском», — говорит он, морщась и скосив глаза, и трясется его бородка. «А приятно, ко времени то, крупленое». Вечером он находит меня у досок на стружках. Я читаю священную историю. «А ты небось, ты теперь все знаешь. Они тебя вспросят про спас, или там, как почему яблоко кропят. А ты им строгай и строгай, в училищу и впустят. Вот, погляди вот». Он так покойно смотрит в мои глаза, так по-вечернему светло и золотисто-розовато на дворе от стружек. Рогож и теса так радостно от чего-то мне, что я схватываю охапку стружек, бросаю ее кверху. И сыплется золотистый кудрявый дождь. И вдруг начинает во мне покалывать. От непонятной ли радости, или от яблоков, без счета съеденных в этот день, начинает покалывать щекотной болью. По мне пробегает дрожь, я принимаюсь безудержно смеяться, прыгать, и с этим смехом бьется во мне желанное, что в училище меня впустят, непременно впустят.